Сегодняшняя лекция будет называться «Пятая волна». Пятая волна. Пятая волна. Знаете, как девятый вал, что-то такое вот, что-то такое. Пятая волна – это когда это степень деградации, не деградации даже, степень или этап уничтожения человечества. Как вы уничтожали вот первая волна, вторая волна, пятая волна. Пятая волна характеризуется тем, что люди убивают друг друга. Что внешний враг сделал так, что его уже нет, его не видно. Люди просто убивают друг друга, считая, что каждый... То есть люди не всегда были сумасшедшие, как вот сейчас. Если люди думают, что они не сумасшедшие и считают, что там брат на брата это нормально, или государство на государство, и вообще, что есть такие государства, там одни живут тип людей, здесь другие... И они, понимаете, формируются местными правителями, уже затачиваются на то, что вот или надо завоевать всех, или надо, понимаете, да? Это же сумасшествие. Это пятая волна. Дошли мы...
Можно уточнить? Убийство совершается на материальном уровне?
Да, на материальном уровне. Берет... Да? Не, на материальном...
Материальном,
да. Ну, технологии тоже. Технологии. Там, что дубиной по голове, что там каким-то излучением, сути дела не меняет, но человек злонамеренно, осознанно делает, чтобы там очищать какую-то территорию. Ну, любыми способами. Вот сейчас пятая волна идет. Надо дать себе отчет, вот тут говорят священные писания всякие, псевдосвященные писания, которые говорят, вот наступает золотая пора, и где же она наступает, интересно, где же она наступает, когда... наступает пора очищения человечества от человечества. От человечества. И чтобы было совсем понятно, как это происходит, когда человек сходит с ума. Знаете, когда люди сходят с ума, вот было только все нормально, и вдруг они перестают что-то понимать, какой-то страх панический наступает, паническая паника, да? И в панике люди просто давят друг друга. Ну, кто-то сказал, подложили бомбы, и со стадиона все начинают в узкий проход, там давят друг друга, или там на каких-то рок-концертах. Но паника в нашем случае наступает от того, что люди потеряли свое предназначение. Каждый из нас потерял свое предназначение. Я сегодня буду говорить. Я хотел эту лекцию специально прочитать. Мне вот звонил человек с Молдовы, и... Я говорю, ой, я тебе быстро не могу объяснить. И вот сегодня, я думаю, он поймет. Вот, предназначение. Так, дело в том, что предназначение сейчас, как о нем говорят? Ну вот есть люди нормальные живут, а есть люди живут с предназначением. То есть есть какая-то элита. То есть у них получилось, им повезло. Они нашли какое-то образование, что-то записали и что-то получилось. На самом деле нет. Если у тебя нет предназначения, то есть ты не знаешь, чем заниматься. Потому что единственное, что хорошее... Это твое предназначение. Все остальное, оно может быть похоже на хорошее, но будет 100% плохое. Я так или иначе вхожу с людьми в конфликт, начинается вот эта давка. Давка. Мое это, не мое. Мы не понимаем, что делать, начинается давка. Мы начинаем спориться из-за жилплощади, из-за квадратных метров, из-за авторское право, там, ну, все, что хотите, все, что угодно. Мое, мое там. Мужчины из-за женщины, женщины из-за мужчины там, ну, неважно какой повод, потому что просто не знаем предназначения. И вот это незнание предназначения, вот это уже пятый этап, когда люди уже уничтожают сами себя, а те, которые это затеяли, то есть это искусственно, это не просто деградация. Не бывает деградации естественной. Вот хоть вы что мне говорите, но и не бывает. Она искусственная. Итак, не то, что рекомендую посмотреть фильм, но эта тема возникла у меня в результате того, что мне посоветовали посмотреть фильм, называется «Пятая волна». Какой-то американский фильм, не могу сказать, что он художественный, там такое красивое наполнение, но там очень правильная тенденция. Там просто, ну, какой-то американский городок, такой сюжет, очень простой. И вот какие-то... инопланетяне там, зависли какие-то тарелки странные по виду. И первый удар, который был нанесен, какой-то, знаете, первый удар, первая волна. То есть электромагнитный импульс и все оборудование. Потому что, вот смотрите, сейчас взять и уничтожить вот электричество. Вот все приборы, которые работают на электричестве, вот на батарейках, вдруг почему-то перестали работать. Во что мы превратимся? И там показывают, самолет падает, потому что там компьютерная какая-то вот эта вот падает. Потому что если бы раньше просто было там, на керосине, вот, машины начинают сталкиваться, потому что там тоже не компьютеризированы и так далее. Все, раз и все погасло, и насосы перестают качать воду, и все замерло. И человечество, оно очень вооружено, но поскольку это вооружение с помощью вот этих компьютеризировано, это вооружение не имеет никакого смысла. Потом второй удар наносится. Второй удар наносится очень похоже, как ось Земли. Ну, немножко подвинулась, и там, где была водная масса, она сразу идет на другое, и там прибрежные сразу огромные разрушения, там просто небоскребы рушатся, показывают. Где какие-то озера, там тоже, ну, в общем, огромные разрушения происходят. Земля начинает вот так вот ходить. То есть, смотрите, парализовали всю технику, второй удар, уничтожили всю технику. То есть, ну, какое-то там тектоническое, может быть, оружие. Ну, вот есть такое. Есть электромагнитное, есть у нас, уже есть, мы знаем. Тектоническое есть. Третий момент, они на какой-то мор на людей. Люди начали просто умирать. И поскольку вся медицина тоже была замешана на вот этой технологии, в общем, осталось вообще чуть-чуть. Четвертая волна, инопланетяне вот эти вот, они как-то научились входить в тела людей, ходить среди них, занимать высокопоставленные должности и руководить вот этими делами всякими. Они просто, ну, говорили, куда, была просто, ну, зачистка. И пятая волна, они просто приходили, военная форма, такой человек, он почти герой, мы победим, вот эти негодяи инопланетяне, он сам инопланетянин. Вот, давайте сейчас они сюда уже приближаются, вы их не отличите, наши технологии не работают, их технологии работают, надо всех эвакуировать, автобусов мало, давайте всех детей, забирают детей, а вы пока там пообедайте, вот мы вам там что-то привезли. Детей забирают у всех, вот. Один говорит, а я вот не отдаю, он говорит, это ваше право, ваш выбор, ну понимаете, они тут придут, дети могут не успеть, мы можем погибнуть, хотя бы дети, и, ну, в общем, так, знаете, по-человечески. Всех детей забирают, остаются взрослые, там начинается конфликт, когда детей забрали, их всех перестреляли, и все. Вот. А детей...
5 волн организовывали инопланетяне, правильно?
Да. А детей обучают, что мы поколение, у вас же хорошая генетика, что взрослые могут не справляться, потому что дитё обмануть легко. Вот нас, как говорят, это обманывает как просто как детей. И вы нам очень дороги, нас осталось очень мало, им какие-то чипы куда-то сюда за шиворот под кожу втыкают. А потом, значит, они их вооружают, их тренируют как бойцов, и у них такие маски, такие очки. И вот они смотрят, и у кого нет чипа, он видится ему зеленым. Вот тот зеленый, значит, инопланетянин. Таким образом, он не уничтожает. Ну, такой фильм. Я так подумал, что ведь это никакая не фантастика, а ведь именно так и происходило, но более растянутого времени. Мы не знаем, какой был первый удар, но мы знаем, что технологии были, вот согласно ведическому знанию, технологии были очень хорошие. Если прилетел бы какой-то внешний враг, нам было чем ответить. Технологии были такие, которых сейчас нету в зарегистрированном виде.
Но артефактами же это подтверждается.
Артефакты говорят, что да, были технологии.
Ядерная война была.
Да, была ядерная война, была какая-то бомбежка, но был вот этот сдвиг полюса, это тоже зарегистрированный факт. И мы знаем, что вот буквально недавно вот была ядерная зима, сравнительно недавно, не какие-то там 2000 лет назад, это в бумажных документах зафиксировано, и в Америке зафиксировано, и там зафиксировано. То есть этот факт, который не вызывает сомнений, реальный факт, констатированный факт. Вот, и много населения погибло после этого. А что было после этого? А после этого Великобритания пошла и начала зачищать все. И вот после этого начались реальные войны. Вот после этого пошла вот эта пятая волна. Люди с ума сошли когда? Когда начались войны во главе с вот этим маленьким островком Великобритании, которая обошла весь мир, и почему-то весь мир стал принадлежать вот ей. Они ставили там своих сателлитов, ну, управленцам, и видно, они как-то были вооружены. Вот. Но это же были не какие-то инопланетяне, это были англичане. Но надо же было им что-то в голову вложить, что можно на штыки подкидывать китайцев и на штыки ловить маленьких детей. Это как надо было рассказать людям, это как надо было их воспитать. И я когда-то зачитывал статистику, сколько сотен войн они вели за вот, там, вот эти пару тысячелетий последних. Вот. И мир, который лицо, политическое лицо он сейчас имеет, это результат вот этих войн. Передел мира. Передел мира. Правда, вспыхивали островки такие свободы, там Куба, там Советский Союз, Россия все время что-то упиралась. Вот. И потом они начали потихоньку, потому что внедрили вот этих вот своих. И сначала банковская система нас поработила, ну и потихоньку мы имеем то, что имеем. Вот. И теперь, какое это имеет отношение? То есть вот в этом фильме, то, что было показано, на самом деле так оно и случилось. И надо понимать, мы находимся в сумасшедшем состоянии. Что дает, если мы находимся в сумасшедшем состоянии, вот в этой давке, которая вот в погоне за своим предназначением, за своим счастьем, чтобы просто нормально жить. Мы просто, у нас такая, нам кто-то мешает, понимаете? И вот эта давка начинается. Нам кто-то мешает в это вот в проход выйти, где там свобода, где там не давка. Просто мы куда-то не туда. Что нам мешает? Нам мешают догмы. Догмы. То есть есть, как говорит христиане, Святой Дух, который подскажет тебе всегда и все. И если нет выхода, этот же Святой Дух тебе сделает. Он говорит, иди туда, и пока я подхожу туда, стена разойдется, я пойду, она все сомкнется, ну что-то будет. Именно чудеса и знамения сопровождают верующих людей. Верующих. Во что? Во то, что тебе вот сказал Дух Святой. И если ты уверовал, пошел, тогда он и действует. Если ты не уверовал и не пошел, тогда он не действует. Нет никаких чудес. Нет, ты покажи нам чудо, потом мы уверуем. Это не работает. Это вообще вера не называется, потому что тут есть какое-то доказательство. Итак, есть догмы. И вот эту веру в нас как-то уничтожили страхом. И внедрили какие-то догмы. Эти догмы, это знаете, догмы это то, что не оспаривается, то, что мы даже не можем, например, какие догмы? Они очень простые могут быть. Например, в такой организации, как ИСКОН, внедрили догму. Сразу скажу, догма это заведомая ложная вещь, потому что истина, она статичной даже не является. Что, например, параматма, который вот внутри, вот Господь сердца, это вы знаете, даже не обращайте внимания, ребята, это даже не Господь, это какая-то локализованный аспект, который вообще непонятно чем-то занимается, чтобы вот моя иммунка работала, вот и все. А вот какой-то Бог вот там наружу, или вот духовный учитель, вот всяческие отвлечения, вот это догма. И когда в организации начинаются разговоры об этом, то говорят, никто даже про это не хочет говорить. Все, догма. Или какая еще догма? Простая, например, вот кефир увеличивает там долгожительство какой-то там знаменитый, даже вот какой-то там русский или советский, какой-то говорит, вот надо кефир на ночь и будет хорошо. Да кефир, ребята, это тоже догма, и его вообще нельзя. Молочные нельзя, а кисломолочные подавно. Кисломолочные это алкоголизация организма. А кисломолочные детям это все. Все знают, что если водитель выпьет кефирчика и дыхнет в трубку милиционеру и покажет алкоголь. А мы это на ночь. И нам говорят, ну это стало догмой, когда это говоришь, да нет же. Вся страна пьет кефир, ему такие оды поют. А про молоко? А это то же самое. Молоко коровы нужно телятам, больше никого. Нет, вот их специально привезли с райских планет для нас, потому что мы без них жить не можем. Она кормилица и все. И это настолько долго, попробуй кому-то скажи. И мы о них заботимся, мы взяли их просто в рабство, раздоили, и мы заботимся о них. Вот. Но потом позаботимся. Итак, и вот таких догм полно. Догм полно. Про мясоедение я уже не говорю. Это не просто догмы, это вот раньше была такая Святая Русь, и там рассказывают, как мясо, какие колбасы делают. Причем тут Святая Русь до колбасы? Когда там были по 300 лет фруктоеды. Она вот рассказывала, такая колбаса, которой вот сейчас нет, ее можно повесить, и вот она не пропадает. И она не вредная, без всяких химий, потому что там какие-то травки добавляли. Вот такие вот догмы. Итак, я прочитаю, что такое догма, что про догмы говорят выдающиеся люди. Догма или догмат – это основное положение какого-либо учения, принимаемое в рамках данного учения истинным, без предъявления доказательства. Мы сегодня будем избавляться от догм, таких общепринятых. Потому что мы ищем свое предназначение, но нам надо повыковырить вот эти, знаете, уже там вспекшиеся в голове, как знаете, как вот очищение кишечника есть, нам надо очищение мозгов сделать. Потому что это догмы злонамеренно поставлены для чего? Чтобы мы никогда не достали до своего предназначения. Вот. А раз нет предназначения, значит, что у нас будет предназначение? Война. Война. Пятая волна. Мы будем уничтожать друг друга. В семье. И потом, вот мы одинокие такие, вот мы несчастные такие, вот мы больные такие. Почему? Догма в голове. Благими намерениями. Итак, догма или догмат – основное положение какого-либо учения, принимаемое в рамках данного учения истинным, без предъявления доказательства. Догматика – это раздел богословия, в котором дается систематизированное изложение догматов. Целая наука. Систематизирование изложения догматов положений какой-либо религии. Систему догматов имеют христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии. Часто догматика выражается кратко, письменно, в виде официального вероисповедания, вероисповедного документа, исповедания веры или катехизиса. То есть, и мы все-таки видим в священных писаниях, как говорится, что хочешь к Богу, значит оставь все религии. Вот, это в Бхагавад-гите, а в этой в Библии тоже Дух Святой хватит вам. Пусть Дух укажет вам. И вот некоторые такие крылатые выражения. Догма – это попытка создать палку об одном конце. Не бывает. Если есть что-то вот такое, и только такое, значит, есть и противоположное, другое. И оно тоже имеет место быть. И ничто не имеет места быть, если есть черное, значит, есть белое. И так далее. И оно нужно. Догмы, вопрос, нужно ли тебе? Нужно ли тебе? Догмы всякой религии оказываются нелепостью с точки зрения другой религии, проповедующей иные, столь же бессмысленные доктрины. Я просто не стал записывать, кто это когда выражался, потому что, умные эти самые религиозные люди скажут, ага, это не авторитетно. Я скажу авторитетно, авторитетно Бхактивинода Такур. Кстати, организованные религии, когда взялись за индуизм, они немножко погорячились, когда ввели Бхактивинода Такура в список святых, канонизировали. Потому что если взять его практически любую работу, то там он опровергает буквально все догматы. У него ничего нет вот такого вот так и все. Более того, он пишет, по-моему, в Бхагавата Пуране, он пишет, что, я вот извиняюсь, не помню, или Шри Кришна Санхита, или Бхагавата Пурана, вот я не помню точно, где он пишет, но он пишет примерно так, я так на память, что христиане думают, что вот есть рай, вот есть ад. Вот будешь так себя вести, попадешь туда, будешь так себя вести, попадешь сюда, а можно там в Царствие Небесное, и вот рассказывает примерно. Он он это может говорить. Почему? Потому что он был христианином. Мусульмане пишут по-другому. Мусульмане пишут, что достаточно, что ты стал мусульманином, если ты даже нагрешился очень много, ты попадаешь в ад, отрабатываешь там свою карму, и потом тебя возносят к Богу. Просто потому, что ты мусульманин. Ты отчитываешься за грехи и попадаешь. А вот не, если ты не станешь мусульманином, ты не примешь Магомета как последнего пророка, ну тогда тебе ничего не поможет. Вот. И все. И вот есть правоверные, там есть православные. А индуизм пишет по-другому, кто-то, ну и так далее. Буддизм пишет по-другому, буддизм пишет, говорит, что каждый аватара придумывает новую локу, планету. Вот. Христиане пойдут на ту планету, как они себе представляют, они там будут это расхлебываться, там кришнаиды пойдут туда, там, там Кришна их, это одна из планет всего лишь, одна из планет. Буддисты, они такие, знаете, наиболее вот такие. И описывается, описывается даже чистые земли, очень похожи на духовный мир. Другие говорят, что, ну, Бхактивинода Такур говорит, и он описывает, вот так буддисты, и в итоге он говорит, так индуисты, говорит, и в итоге, говорит, никто из них не сказал правду. Как оно на самом деле, непонятно. Но это лучше, чем они описывают. Также он пишет, что все религии политизированы, и в связи с этим они, вот. Это по поводу, что догмы всякой религии оказываются нелепостью с точки зрения другой религии, проповедующей столь же бессмысленные доктрины. Знаете, что это значит? Это значит, что ни одна церковь с другой церковью в жизнь не уживется. Это еще один. Вот понимаете, для чего служат догмы? Они служат для, чтобы пошла пятая волна, для уничтожения человечества друг друга. Я знаю, в одной семье там дрались, потому что это так, это говорит, это так. Это там она там в харизматическую какую-то ходит, а это говорит, да не, мы православные. Вот, вот такие вот христиане. За одну Библию держатся. Всякий религиозный догмат – это зародыш преступлений и раздоров между всякими людьми. Догма есть не что иное, как прямой запрет мыслить. Ну, не мыслить вообще, а не мыслить по поводу этой догмы. Можно все, что, не, все, что грозит нарушить эту догму, считается, ну, как бы. Догматизм – одно из ярких проявлений недоученности. Религия, я это, знаете, говорю, не чтобы побросали все религии, не чтобы, а чтобы мы это, ну, подумали, что ж у меня есть такого от ну, это может быть так, а вот это может быть только так. Я Бога сразу отсюда выгоняю, и тут раскручивается проблема, атеизм со всеми вытекающими. Именно отсюда проблема. То есть каждая догма, это, знаете, как шлак. Вот мой кишечник чистый, и там раз какая-то прилепилась вот так вот, и все. И началось там. Это как догма. Каждая догма, каждое во все, что я уверен на 100%, это, знаете, это мина замедленного действия. Чем дольше ты будешь о ней... Религия, не идущая на компромиссы, не может быть всеобщей. Религия, не идущая на компромиссы, не может быть всеобщей, то есть мировой. Отсюда мы делаем вид, что нет мировых религий, да? Хотя есть... Религия, идущая на компромиссы, не может быть священной. Что будем делать с религией? Но это официальная религия. Неофициальные религии, настоящие религии, они не имеют вот этих двух недостатков. Ну, буду говорить этих авторов. Уильям Орбуртон. Правоверна моя вера. И неправовера, неправоверна вера других. Амброс Бирс. Священное Писание – это свод боговдохновенных книг, на которых основана наша истинная религия. В отличие от лживой и нечестивой писанины, лежащей в основе всех прочих других религий. Ересь – это всего лишь другое название свободы мысли. Грэм Грин. Все религии живы. Я специально взял только про религию, хотя догмы есть и в другом. Догмы есть в здоровье, например. Вот пей, это поможет. Тебе поможет, а другого в гроб заведет. Да? Тебе надо тренировать, тебе надо бегом, тебе тяжелой атлетикой, тебе надо учиться, тебе не надо учиться, понимаете? Кому что? До противоположности, до противоположности. Мы растерялись. Сколько у нас догм, это я не читаю, я от себя говорю, сколько у нас догм, настолько мы мертвы. Так, так, так. Все религии живы ересью. Все религии живы ересью. То есть внезапными вспышками веры. А вот мертвая религия не знает ереси. Джеральд Бренан. То есть вспыхивают святые, то там, то там. Догма, так. Большая часть догматиков, догматики скорее из профессиональных соображений, чем по убеждению. Итак, еще раз. Вот это очень важно. Большая часть догматиков, это догматики скорее из профессиональных соображений, чем по убеждению. Мне, ну, жалко отпускать вот эту вот фразу, потому что когда мы становимся какими-то профессионалами, мы становимся догматиками этой профессии. Мы считаем, и она, ну, очень важная. И начинаем примерять это туда и туда, туда. То есть я как профессионал хорош, хорош, да? Но дело в том, что знание моей профессии, оно, знаете, таким камнем становится, я прихожу, решаю ситуацию, но я действую автоматически. Оно не имеет отношения ни к вере, ни к разуму, ни к чему не имеет. То есть это как автоматизм, специалист, профессионал. И вот профессионалы бывают и религиозные. И это хорошо, в какой-то там критической ситуации приходит профессионал, где там надо пробоину заделать в корабле или что-то, он автоматически это делает, ну и все. Но это дело в том, что это не делает нас людьми. И это не имеет отношения к предназначению. К предназначению не имеет отношения сочинять музыку. К предназначению не имеет отношения, ну я не знаю, делать компьютеры. К предназначению не имеет отношения стать какой-то балериной. Это какой-то профессиональный навык. Это какой-то талант. А предназначение развернуть человека туда. Предназначение спасти ребенка откуда-то там. Предназначение пожертвовать собой, там, кинуться, может быть, на пулемет. Понимаете, о чем предназначение? Потому что этот мир вот так вот кипит. А если говорить о предназначении сегодня, когда брат на брата, друг на друга, муж на жену, и все вот в этой в панике, тут предназначение, они описаны вот 9 заповедей блаженства. Там блаженные миротворцы, блаженные там плачущие, блаженные, вот такие предназначения. Не написано блаженны сантехники, не написано блаженны балерины. Понимаете? Это не предназначение. Предназначение что-то сделать. А по ходу пьесы я могу что-то как-то на хлеб насущный зарабатывать и, ну, ласкать взоры там какой-то публике, приносить волю. А предназначение вот что-то сделать Божье. Это чтобы знали о предназначении. Почему все думают как о варне, как о профессии? Итак, большая часть догматиков, догматики скорее из профессиональных соображений, чем по убеждению. Профессия не имеет отношения. Сектант, это сказал Габриэль Лауб, а вот сказал Андрей Прево, это французский филолог и писатель 20 века. Сектант – это человек, который видит в небе только одну звезду. Остальные звезды, ну, не истинные. В делах веры принуждение, принужденное послушание есть ложь. В делах веры принужденное послушание есть ложь. А принужденное единство есть смерть. Такое Андрей Хомяков, какой-то Андрей Хомяков, знаете, не Декарт. Но дело в том, что этот Андрей Хомяков жил в 1804 году и был философом, поэтом и богословом. И до нас дошло, что 100 лет назад, какой 100 лет, 200 лет назад жил Андрей Хомяков. Короче говоря, до нас доходят имена не сумасшедших людей, или очень сумасшедших. Очень сумасшедших. Власть авторитета предполагает свободу в его признании. Николай Бердяев, это известный, да? Власть авторитета предполагает свободу в его признании. Вот ты признай меня, и ты свободен. Нет, значит, извини. Церковь не авторитет. Ибо авторитет есть нечто для нас, ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Опять же, Алексей Хомяков. То есть внешнее не может быть. Библия, я уже говорил, что Кришна в Бхагавад-гите говорит, что параматма сильнее меня, мудрее меня, это я и это приоритет. Вот параматма, послушай меня как хочешь. Это к тому, что церковь не авторитет. Библия не может быть делом Всевышнего уже потому, что он слишком лестно отзывается о самом себе и слишком плохо о человеке. Хорошо сказал, да? Фридрих Геббель. Ну все, это так, немножко для разминки. Что ж такое догма? Мы видим, что в догме ничего хорошего нету. В догме есть хорошее. Что хорошее? Профессионализм. Профессионализм это когда, ну профессионализм, когда я это делаю, душа поет, я в это время думаю, Господь что-то идею подкидывает, но это не предназначение, это не призвание. Призвание нечто большее. Призвание нечто большее. И поэтому мы сейчас перейдем. От чего бывает догма? От чего случается такая беда с человеком? От того, что вот, смотрите, самое первое. Догмат – основное положение какого-либо учения, принимаемое в рамках данного учения истинным, без предъявления доказательств. То есть соглашайся или пошел вон. Соглашайся или пошел вон. И когда мы соглашаемся без предъявления доказательств, сами в этом не уверены, просто мы как-то вот, ну, если там много людей в это верят, ну, наверное, ничего не может быть, считаю, что они все дураки. Может. Может быть огромное количество дураков вместе. Легко. Более того, сам факт, что они вместе собрались и одно и то же говорят, что они точно дураки. Признак. Признак. И поэтому следующий момент будет называться «не соглашайся». Не соглашайся. Как лечиться от догмы? Не соглашайся со всем, что тебе вот это тулит. И знаете, это кто нам прочитал? Это к нам прочитал Виталий Овсянников, он же наш замечательный Верхути Шакти, это статья. Он взял это рецепт от счастья, рецепт счастья от мудрости толтеков и на этой базе вот такую статью. Счастье. Всегда желанное и не всегда достижимое. Пока есть надежда быть счастливым, есть стимул жить. Мудрецы, вот, обратите внимание, да? Как только что все ничего не светит, как-то и мудрецы всех времен и народов, как будто сговорились, утверждая, что человек уже счастлив тем, что он человек. Заговор мудрецов. Для многих нас это звучит как насмешка. А древняя ведическая мудрость гласит, чем сильнее человек стремится к собственному счастью, тем больше несчастья подстерегает его на этом пути. Сам поход за счастьем. А вот теперь практика. Практика. Борьба с этой, чтобы выйти в предназначение, борьба с этой пятой волной, борьба прекратить, просто убивать друг друга. Но, знаете, убивать друг друга. Человек человек. Но к тебе может подойти не человек. А то, кто тебя спровоцировал, от того надо как-то убивать или обезвреживать демонов. Это гомосексуалисты, это наше правительство, это сатанисты. Это те, которые творят, вот этих надо обезвреживать. Это не люди, мы должны понимать. Это четвертая волна. четвертая волна. Но если ты не поймешь, что такое пятая волна, ты не прекратишь междусобицу из-за своих догм. Потому что там кацапы, там хохлы. И куча. Мне вот недавно это пришло сообщение, ну, правильно, только вы не говорите, что я сказал, потому что я получил такого с первого источника. Вы знаете, что на границе ЛНР и ДНР там где-то оседает каждый день до 2 миллионов гривен. Как это? Ну, продукты гонятся, и украинцы наживаются. И они вот это там стреляют, и чтобы вот эти фуры, автобусы там какие-то проскакивали, и тогда им не надо дань платить. Я могу, знаешь что? Даже если это правда, даже если наживается, я не думаю, что это наживаются плохие люди, то есть обычные люди, это раз. Потом я уверен, если это даже есть, наживаются не люди, что с той стороны, что с другой стороны, и они делятся. Солдаты там ничего не имеют, и даже офицеры ничего, ну какую-то там за какую-то похлебочку за свою. Но самое страшное не это, что там цены такие, вот это ДНР, ну на продукты просто. Самое страшное не это. Самое страшное, что это информация, и этот факт может быть затеян ради распространения этой информации, чтобы еще больше сделать этих больше дураками, этих больше, чтобы они еще сильнее друг друга ненавидели. Понимаете, такой вброс идет информации. Даже если это есть. А это можно устроить. Вот это страшное. А люди вот, раз вот этот факт, а дальше давайте развернем всю цепочку. Зачем это все делается? Потому что такое организовать без указа сверху не получится. Вот просто взяли там на блокпостах и, знаете, как рэкетмены там снимают вот это. Да я не поверю в такое. Не поверю. Итак. Я с этим не соглашусь. А нам говорят, вот, и это догма. И я говорю, так, на блокпостах одни негодяи. Или купленные. Там, конечно, поставят, которые соглашаются с этим делом. Которые сами берут. Нет. Я думаю, это организовано выше. Не людьми. А наши люди ни при чем. Вот. Вся наша жизнь, вернее, причем, знаете кто? Если поставить, ну, украинца, так сказать, славянина-украинца, который люто ненавидит славянина-русского, он, конечно, будет это делать. Итак, вся наша жизнь – это наше соглашение. И в хорошем смысле, вот хорошую жизнь ты будешь жить с предназначением, с призванием, с Богом. Это будет соглашение. И плохая твоя жизнь. И все зависит от того, с чем, с кем ты соглашаешься. Мы соглашаемся прийти в этот мир. Мы соглашаемся быть послушными родителями, родителям, учителям, начальству, политикам. Плюс к этому сотни, тысячи и миллионы мелких соглашений входят в наше сознание, подсознание, давая сложную и неподвластную, самое интересное, нашей осознанности, неподвластную. То есть я согласился, сказал «да», и больше я этот вопрос не рассматриваю. Потому что это экономично с точки зрения мышления. То есть долговременных соглашений, неподвластную нашей осознанности, вот это управление. Управление нашей жизнью, чувствами, словами, поведением. Тут поставим такую на паузу. Все болезни, с которыми я сталкивался, вот больные ко мне приходили, это был результат их соглашений. Тут эту женщину, девочку раз кинули, обманули, два кинули, три, и она потом сказала, все мужики сволочи, у ней это, ну, появился вот это, они все только думают только вот об этом. И как раз какие, и знаете, там Кришна Бхагавад-гита говорит, вот что ты вот, о чем ты веришь, так тебе Господь сделает. Все доказательства. И вот и у нее получается блок у этой женщины такой. Вот, потом развивается болезнь, например, сахарный диабет. Она говорит, все, добрый я не буду, я буду такой леди, я возьму с них все не что надо, а их, да у них вообще природа такая сходская. Вот, все, сахарный диабет, все. Инсулин не вырабатывается, сахар не перерабатывается, все, на шприцах всю жизнь. Вот. Два раза всего, ну, я знаю два раза, что я говорил, ты просто решила быть таким ежом, ты просто сделала себе догму. Понимаете, догмы нам делают политики, делают религии, но мы сами себе делаем догмы. Я делаю себе догму, вот это так. И поджелудочно у меня работает всю жизнь так. Ни один орган одинаково не работает. Он расслабляется, напрягается, потом в другом режиме как-то работает, потом у него, как знаете, как на СТО машину, его перепроверяют как-то. Но у меня, если один орган просто зафиксируется в одном положении, скоро он выйдет из строя. Потому что он, ну, не железка. Вот. Итак, мы соглашаемся. Вот я почему? Потому что вот здесь мы соглашаемся, знаете, с чем? Мы не соглашаемся, что мы виноваты в этом вопросе. И нам туда вообще пока, ну, не надо, ну, в ближайшие полгода. Вот раз, два, три не получилось, ну я ж не виноват, я же все правильно делал. Значит, кто виноват? Вот либо эти мужики, либо это правители, либо это все. Как к ним относиться? Только так. Все. У меня какой-то орган становится в стационарное положение. Получи болячку, которую медики не лечат. Живя в покорном согласии, мы просто спим. То есть спит наш разум, окутанный единым планетарным сновидением с экономическими кризисами, войнами, выборами, рекламой, супермаркетами, семьями и прочим. Наши тела движутся в пространстве между людьми, предметами, домами, машинами, религиями, странами, континентами. Мне нравится, что вот религия, вот, в общем, так сказать, не то, что вот что-то такое отдельно. Но наше восприятие событий и вещей определяет модель наших соглашений. Но наше восприятие событий и вещей, наше восприятие, определяет модель наших соглашений. Не мы определяем, как нам реагировать, а наши догмы. Поэтому о каком призвании, предназначении и счастье может быть идти речь? Мы с чем-то согласились. Но наше восприятие событий и вещей определяет модель наших соглашений, созданная создающий искусственный сон того, кто мы в этом бурном потоке человеческих отношений. Там жертва, спасатель всех там, или там, ну, какую я себе роль придумал, герой там. С этим можно спорить, не соглашаться, но значит еще раз согласиться, ничего не менять. С этим можно поспорить, но вот автор говорит, или в Путешакте, с этим можно спорить, но это значит, ты согласился, ничего не менять. Слова это заклинания, которые входят в нас, и соглашаясь с ними, мы становимся послушны их воле. Слыша суждения о себе, мы проговариваем их еще раз для себя, создавая свой собственный ад. Когда нам говорят о нас, и мы соглашаемся, то все эти проговариваем, вот так откладывается. Если мы вспомним, что же было самым важным в нашей жизни. Что же было? Это слова поддержки, когда кто-то поверил в нас. Мы стремимся к общению, которое раскрывает в нас возможности, усиливает энтузиазм. Тут вот, надо дружить с теми, кто вам как-то вот говорит, что-то такое поддерживает. А значит, что теперь не слушать врагов, а враги же правду говорят, а друзья не всегда правду говорят. Нет, настоящие друзья, могу сказать, так тебе правда, что ты не обидишься. Они говорят, что ну такие вот обстоятельства, вот ты попался, как урвощи. Вот. Ну ничего страшного, смотри сколько попалось, ну и ты попался. Вот. У тебя не было. Вообще, знаете, если хочешь кого-то вылечить, ему начинаешь рассказывать, и он обижается на это, а он не вылечится. Знаете почему? Потому что он не примет ваши слова. И они вас не раскодируют. И это правильно. Но когда мы идем в религию, нам говорят так, каждый удар, как кувалды по голове. Ты плохой, ты грешный, и мы принимаем это, да, дабы остаться там. Вот. Или вот почему мы живем в такой стране, почему нас тут потрошат, почему нас уничтожают. Карма у нас такая, наверное. И соглашаюсь, все. Устраиваешь собственный ад. Это соглашение. И значит, вот это как бы учение, можно сказать, или как, это диагноз, а вот теперь лекарство. Лекарство надо принять 4 соглашения других. Понимаете, клин клином. Принять соглашения, похоже, что другие, да, но они должны растворить все остальные. Первое соглашение, тоже как аксиоматично. Ну, хотите, верьте, хотите, нет. Первое соглашение. Потому что мы, либо, как говорят это веды, либо мы под Махамаю попадаем, либо под Йогамаю. Мы не можем вот так ни с кем не соглашаться, да, как этот Шариков, да. Они, беседа Каутского там с чем-то, да, они согласны с ними обоими, да. Ну, не получится, я все равно с кем-то. Вот. Либо я с хорошим, либо я с плохим. И вот предлагается вот все вот эти соглашения, которые нам мешают жить, заменить на 4 соглашения. 4 соглашения, которые вы стояли на страже и не пускали, что попало в наш мозг. Первое. Не принимайте на свой счет суждения других людей. Не буду ничего говорить. Не принимайте на свой счет. Они вас не знают. Я себя не знаю. Меня знает только Бог. Он знает. Второе соглашение, которое надо сделать. Не делать предположения. Вот это уже тяжелее. Потому что нам хочется контролировать ситуацию. И хочется немножко в будущее заглянуть. И мы такие вот футурологи. Не делайте предположений. Ничего не додумывайте. Вот это сложно, да? Потому что тут надо железобетонная вера и уверенность в том, что то, что я делаю, это правильный путь. Если я вот эгоист, мне уже вот это второе соглашение не получится принять, хоть ты в лепешку развейся. Только это для героев вообще-то. Вот. Кстати, можно сказать, это все соглашения для героев. Не принимайте на свой счет суждения других людей. Только герой чувствует себя в безопасности, ему все равно, что они там говорят. А если ты не герой, тебе не все равно, что они там говорят. Вот. Ну да, я этого не приму в расчет, а вот этого я приму в расчет. А если жена родная, а если там мать тебе скажет, а эти люди тоже в общий счет входят. Потому что когда-то тебе придется сделаться самим собой, самые близкие в первую очередь тебе скажут, ты, наверное, погорячился. Далее это все равно. У людей есть потребность, то есть не делать предположений, ничего не думать. У людей есть потребность все оправдать, объяснять и понимать, чтобы чувствовать себя в безопасности. Настоящая любовь воспринимает окружающих такими, как они есть, не пытаясь их менять.
Это что, третье?
Нет, это второе, просто оно как растолмачивание. Не делайте предположений, потому что мы это делаем из страха. Почему это? Потому что это страх все делает. Еще напомню, с чего мы начали. Страх, паника, давка. Страх, паника, давка. Мы делаем предположение, это уже давка. Мы делаем предположение не 100% неверные. Мы насчет себя прогнозы не можем нормально сделать, не то что насчет другого. Мы уже его давим. Мы только подумали, он это почувствовал. Давка уже началась. Уничтожение людей. И вот так немножко давят, и потом локальные войны, потом глобальные войны начинаются. Они же с этого начинаются. Неподготовленный паникой человек, он не пойдет на войну. Не пойдет на войну. А вы знаете, если вы заметили, какая бы ни была война, мировая война, специалистов вообще не трогает никто. Специалистов не трогают. Почему? Потому что они замечательно делают свое дело. Что профессора пошли на войну и сказали, нет, бронь. Вот этих вот оголтелых всяких там, да, вот они, а вы нет, вы на вес золота, их там это, достояние государства. Был этот список Шиндлера, как там один евреев спасал. Евреев с концлагеря, он как-то их как-то вот их как-то отмазывал. И там когда-то ночью раз всех подняли, и погнали всех, а у него был завод, и он немцам сказал, они там снаряды делают, а на самом деле они ни одного снаряда так не сделали. Ну, считается, что он был таким патриотом. Но он сказал, мне вот этот еврей край нужен, потому что без него бухгалтерия просто вся встала, у него золотая голова. И тех уже на расстрел вели, они прочесали все вагоны, вырвали это еврея. Специалист. Тот, кто на своем месте, он туда, в эту мясню, даже не попадает никаким образом. Так. Это к тому, что делать предположение, когда... Еще такое. Третье. Действие – это полнота жизни. Бездействие – это ее отрицание. Это третье. Просто как аксиома. Если ты сидишь и ждешь у моря погоды, и ждешь благоприятного там чего-то, ты должен чем-то делать, чем-то заниматься. Одна рука устала, работает другой, там, ноги устали, ну чем-то, ну головой работает, но ты должен, не должен восстанавливаться. Действие – это полнота жизни, бездействие – ее отрицание. Вот. А четвертое соглашение превращает предыдущие три в устоявшиеся привычки. Старайтесь все делать наилучшим образом, при любых обстоятельствах. Что значит при любых обстоятельствах? Значит, ты врагу что-то делаешь, ну, мсти наилучшим образом. Ну, все что угодно, если кашу варишь, вари наилучшим образом. Все делай изо всех сил. Как мой друг говорит, вот я запомнил его словосочетание, он говорит, надо делать так, что вот можно лучше, но уже некуда. Вот можно было лучше, но уже нет возможности лучше. Вот примерно так. Что это делать? Вот все, что можно. Вот, кстати, такой персонаж библейский есть Иосиф. Он делал все наилучшим образом и дошел до человека номер один после фараона. А он больше ничего другого не делал. Он все делал, что скажут, наилучшим образом. Это означает делать с Богом, с энтузиазмом. Тогда не устанешь никогда. Спросите любого. Завершение этого, значит, текста. Спросите любого, что ему надо для счастья. Каждый перечислит что-то свое, но всех объединяет одно. Все заперты в клетку обстоятельств. У одних пространство в клетке больше, у других меньше. И это пространство мы называли свободой. Этим обманули себя, продались в рабство, заплатив за пространство в клетке своей личностью. Чем клетка... Знаете, недавно мне приходилось выяснять границы между двумя домами. Вот граница, и вот другая граница. Вот здесь забор ставите. Ну, пришло время, это вот где у нас там храм, пришло время ставить забор. И вышел спор с соседкой. Она говорит, вот так. Я говорю, да вот так, а нет вот так. Мы достали оба плана и стали смотреть. Ну, план, наверное, какой-то или неграмотный человек, или как это называется, такое, спустя рукава. Что-то нарисовали от руки, посчитали, там, ну, ничего не сходится. И тогда обратили к специалисту, и он сказал, то, что вы тут нарисовали, это ерунда. Есть точки привязки. Вот на вашем плане этот дом, ему тут 100 лет уже, ну, давно, не 100 лет, а давно. И вот от этого дома есть такая... точка, и нарисована там 3 метра 25 сантиметров. Это точка привязки. От этой точки привязки можно рисовать. Если точек привязок нет, вы рисуете все, что это просто висит в воздухе. Человек не может без этих точек привязки. И он берет ложные точки привязки, которых ему в изобилии спускается сверху, религией или правительством, или родственниками по наследству, потому что их когда-то там нахлобучили вот этим всем. И они мне как традицию передают точки привязки, что вот это главное, вот мы избранный народ, или мы, ну что-нибудь такое, понимаете? И вот от этой точки привязки мы там пляшем. Вот эти догмы, это есть точки привязки. И важно, что это за догмы. Важно тоже, потому что все остальное пляшет от них. Если у вас не будет точки привязки, или они будут неверные, и вы построите замечательный замок, это будет воздушный замок, потому что он ни на чего не опирается. Пришел специалист и сказал этой женщине, ваш план ничего не стоит, потому что он не привязан к этому там кадастровому вот этому плану, к общему. Он не привязан. Мы, наше призвание, предназначение должно привязано к этой реальной жизни, не тогда, когда помрем и там что-то будет, как нас Бог увидит. А здесь, что мы должны сделать? Участвовать в революции, может, наоборот, спонсировать революцию, может, против быть революции, может, что-то, потому что война идет и продолжается. Сейчас идет на земле 5-я волна. Кто ты будешь? Ты хочешь быть мирным? Нет. Ты можешь быть мирным, ну, какой-то там, ты вот такой Будда. И то, или какой-то, я не знаю, там, Шри Чайтани Махапрабху или что-то, и то они активные влияния в этих подвижках в политике. Или, например, ну возьмите, кто там, Сергей Радонежский, да? Разве он не политик, скажите? Разве не он, вот эта там Куликовская битва? Я не склонен верить, что она была или не была, но он описан как действующее лицо. Он ее организовывал, он это видел, исход битвы, он послал на них, его слово было такое, понимаете, ну, слушались. Должна быть точка привязки. Что ты вообще тут решил сделать? Или ты решил устроиться, или ты пришел сделать что-то. Быть безупречным не в словах и принимать, не принимать. В общем, такая формула получается. Быть безупречным в словах, не принимать суждений на свой счет, это второе. Не делать предположений, третье. И все делать наилучшим образом, четвертое. И вот человек, которому вот писал вот эту статью, его, вы же знаете, его обвинили, его там в храм не пускают. И вот тут, тут Аня пишет: ничего удивительного в этой ситуации нет. Так в свое время облили, по-моему, преданную Арчи Давидаси. Нужно понять, что ИСКОН, как и любая другая организация, это политика и финансы, играющие на сантиментах и искренности идущих. Слушайте чистых преданных, слушайте Матаджи Арчи, вы научитесь различать истину от лжи. Как только человек начинает говорить вот такие вот вещи, разбивать вот эти... как их называется? Как это называется? Догмы, так это. Он становится неугоден. Потому что вся система лживая. Лживая система держится на догмах. Вот. И в принципе, ну, система, которая догмы делается для чего? Для нашего рабства. Вот знаете, что сказал один товарищ Пол Варбург. Это Пол Варбург, Совет по международным делам, и создатель Федеральной резервной системы, то есть всех денег, которые практически, да? 17 февраля 1950 года в обращении к Сенату США, вообще открыто и не стесняясь, он сказал: у нас будет мировое правительство, независимо от того, нравится это кому-то или нет. Вопрос только в том, каким образом оно будет создано. В результате завоеваний или добровольной сдачи. То есть это означает, что в 1950 году они посмотрели и видели, что критическая масса людей находится в панике. Находиться в панике, знаете... Давайте пересмотрим вот это понятие. Что такое находиться в панике? Это не когда сказали на стадионе, подложили бомбу, все рванулись куда-то на выход. Находиться в панике – это не знать, чем заняться. Обыватель, который не знает, чем заняться, это тихая паника. Его любой факт сподвигнет на какое-то убийство или самоубийство. На какие-то крики. Я этих уважаю, я их не уважаю. Он будет вот так вот, он не знает, чем заняться. Понимаете, где паника? Паника – это отсутствие предназначения у человека. И вот этот в 50-м году посмотрел и говорит: да, они уже все такие. И значит, ну, лыжи уже на лыжне. Какие догмы? Откуда они начинаются? Откуда они идут? Если просто взять и сказать, что... Ты знаешь, твои начальники, они молодцы. Мы как-то не примем это за догму, да? Потому что просочится информация, не такие что они молодцы, да? Не такие. И начальство всегда вот, они отдельно. Я знаю вот этих запорожских, таких крупных, они отдельно в сауну ходят. Я знаю, с кем они ходят, кого там этих проституток нанимают. Если бы рабочие знали об их моральном, ну, и не просто морально-нравственном, а как, куда они деньги, как они деньги, на какие деньги они себе там дачи и дома двухэтажные строят, они, наверное, бы не относились с такой почтительностью. И поэтому вот эта почтительность, то есть догма, что начальник всегда прав, начальник от Бога, она внушается религией. Ну, мировая религия, как порабощение началось с Англии, так мировое господство религиозное, надрелигиозное началось с Ватикана. И вот я вам сейчас прочитаю догмат. Догмат. Догмат — это слово такое энциклопедическое. Она называется «Непогрешимость римского папы». Непогрешимость — это значит безошибочность. Вот все, что он сказал, правильно. Знаете, откуда этот документ? Я сейчас прочитаю. Вот то, что я сейчас прочитаю, не знают даже католики. Если бы они знали даже это, вот недавно папа шел и просто упал. И все камеры зафиксировали. Ну, понимаете, если от Бога человек, он просто падать не может. Значит, сейчас я буду читать дословное постановление Первого Ватиканского собора, сделанное при римском папе Пии IX в 1870 году. И по сих пор оно имеет силу. Но не в какие, то есть далекие средневековья, а всего лишь в прошлом веке, 100 лет назад. Смотрите, что писали. И до сих пор это считается. Если мы посмотрим, и вот это вот догмат распространяется на всех там махараджей, или там православие, как их там называют, там, ну и так далее, да, мулатов, то есть непогрешимость. Итак, непогрешимость и безошибочность римского папы, утверждающий, что когда папа определяет учение церкви, касающее веры или нравственности, провозглашая его как глава церкви, он обладает непогрешимостью. То есть, когда он что-то скажет, потому что когда вот недавно он сказал, что однополые браки — это нормально, все раскрыли рот, вздохнули, сказали, ну, папа же обладает непогрешимостью. Хоть кто-то возразил, а которые возразили, их сразу так раз и за борт. Слово «непогрешимость» в данном случае близко к смыслу по слову «погрешность» и ни в коем случае не означает безгрешности папы. Во избежание неправильного понимания слова «непогрешимость» в официальных текстах на русском языке католической церкви используется преимущество слова «безошибочность». То есть, что это означает? Это означает, что папа может быть насильником, педофилом, гомосексуалистом, кем угодно, хранить оружие беззаконное. Но это никак не влияет на его погрешимость, когда он говорит со своей там колокольни, что нам надо делать. Это задокументированный догмат. Согласно святого догмату, вероучительная безошибочность папа является даром Святого Духа, данным папе римскому как преемнику апостола Петра, в силу апостольского преемства, а не из-за его личных качеств. Как и любой другой христианин, папа римский не огражден от совершения грехов и нуждается в покаянии и в исповеди. Папа может изменить природу вещей. Вот вообще интересно. Воля Бога, а следовательно и папы, который есть наместник Бога, имеет верховную власть повсюду. Он опоясан двумя мечами, то есть властвует над духовными и мирскими, над патриархами и епископами, над императорами и королями. Все люди на свете его подданные. Он все, выше всего, и содержит в себе все. Что он хвалит или порицает, то должны все хвалить или порицать. Папа может изменять природу вещей, делать из ничего что-либо. Я, знаете, для чего считаю? Чтобы все поняли абсурдность. Абсурдность, да больше Бога, абсурдность догматов как таковых. То есть вот, ну, беру самый вот этот пик вот этот вот, и мы видим, что он абсурдный. Что говорить о более мелких? Он властен из неправды сотворить правду, властен против правды, без правды и вопреки правде делать все, что ему угодно. Вот это интересно. Он может возражать против апостолов и против заповедей, переданных апостолами. Он властен исправлять все, то есть это не шутка, это написано в документе. Он властен исправлять все, что признает нужным. В Новом Завете, в Новом Завете может изменять самые таинства, установленные Иисусом Христом. Он имеет такую силу на небесах, что и умерших людей властен возводить святые, кого захочет, даже против всех посторонних убеждений и вопреки всем кардиналам и епископам, которые вздумали бы тому противиться. Сомневаться в могуществе Папы Римского святотатства, власть его выше и обширная, и обширнее власти всех святых и ангелов. Никто не имеет права даже мысленно протестовать против его приговора или суда. Власть Папы не имеет меры и пределов. Кто отрицает верховную власть и главенство Папы, тот грешит против Святого Духа. Разделяет Христа и есть еретик. Только Папе предоставлена власть отнимать, что бы то ни было, у кого бы то ни было, и отдавать другому. Папа имеет власть отнимать и раздавать империи, королевства, княжества и всякое имущество. Власть свою Папа получает прямо от Бога, а императоры и короли от Папы. Папа есть наместник Бога, и тот, кто отрицает это, тот лжец. Папа есть все вместо правитель Бога над добрыми и злыми ангелами. Что совершается властью Папы, то совершается властью Бога. Кто не повинуется Папе, тот не повинуется Богу. Все, что Папа делает, угодно Богу. В любой конфессии то же самое. Открыто не говорится этот бред, но когда ты возникаешь, у тебя какой-то вопрос возникает против кого-то, например, даже не святого, даже не махараджа, а просто президент храма, если говорят, о, президент храма, вы знаете, в президенте храма сконцентрирована и сархивирована вся власть, мудрость парампары. Если даже он немножко чокнутый, то это как вот параматма в нем так вот играет, и потом вы поймете, что так надо и было. Вот. То есть это от него греховности вообще не зависит. Ну, один в один, то же самое, понимаете? Но если это просто такими нормальными русскими словами прочитать, то понимаешь, что это бред. Он выше апостола Павла, ибо по призванию своему стоит наравне с апостолом Петром. Он может поэтому возражать против послания апостола Павла, отдавать приказания, противоположные его посланиям. Обвинять Папу все равно, что грешить против Духа Святого, что не прощается ни в сем веке, ни грядущем. Тройственная корова на Папу означает тройственность его власти над ангелами, над людьми и над бесами. Бог предоставил власть Папы все законы, а сам Папа выше всех законов. И если Папа изрек приговор против суда Божия, то суд Божий должен быть исправлен и изменен. Папа – свет веры и отражение истины. Такой нормальный догмат. И цивилизованные люди в здравом уме и памяти его принимают, и все. И наш патриарх Кирилл принял папу, он с ним там вась-вась. Гомосексуалист? Ну что ж, гомосексуалист, что ж. Вот. И там многие их там православные от него. Ну понимаете, догмат есть догмат. Ну, надо сказать, что нормальные люди, и нормальные, которые не находятся в панике, вот что они говорят, например, вот Томас Гоббс. Папство представляет собой не что иное, как привидение умершей Римской империи, сидящее в короне на ее гробу. Если кто историю изучал, он поймет иронию и поймет, ну в школе кто-то учился, поймет, что ну, аллегория-то похожая. А вот надпись на картине Луки Кранаха, какой век? 16 век. Господь мыл ноги своим ученикам, а Папа хочет, чтобы они ему их целовали. Помните наших махараджи, да? За ним еще пить надо. Кстати, в Библии написано, пусть никто не скажет, что он учитель, и никто не скажет, что он ваш отец. А тут вот Папа. А вот Иосифу Сталину, вот как на нашей вот на советской земле, да, как к нему относились, из журнала «Огонек», например, вот «Римский папа грязной лапой лезет не в свои дела, и зачем такого папу только мама родила?» Журнал «Огонек», вот советские люди, что поэтому, то есть они не были тогда зашторенные. Или вот Иосиф Сталин, знаете, что сказал? Он сказал министру иностранных дел Франции П. Лавалю, просившему прекратить преследование католиков в СССР ради улучшения отношений с папой. То есть министр иностранных дел пришел к Иосифу. Иосиф, знаете, что сказал? Папа? А сколько у него дивизий? Знаете, да? Кто он такой, что с ним какие-то отношения какие-то мне установить? Вот. А сколько у него здесь дивизий? А вот что сам папа? Папа, он, папа Юлий III португальскому монаху говорит: сын мой, тут это из письма, если бы ты знал, как мало надо ума, чтобы управлять миром. То есть они управляют примитивно. Примитивно. Это значит, ну, чтобы управлять примитивно, надо людей сделать примитивными. Как делаются люди примитивными догмами? Догмами. Потому что догма не дает тебе, она тебя привязала к чему-то. И привязала она тебя не к чему-то, а ко лжи. Все догмы лживы. Все догмы лживы. Вот там Царствие Небесное, такое, такое, и привязывают, привязывают оборочками. Вот там такой-то Кришна, у него такие-то сережки. Запомните, какие сережки. Понимаете, вот это мелочи, мелочи, мелочи. Мы эти мелочи выучили. А то, что, а вообще, ну так, что ли? Мы в этом даже не сомневаемся. Читайте Бхактивинода Такура. Он говорит, не это важное. Важно, Господь, у вас в сердце, и вот с ним важные отношения. И преследует все виды отношений. Вот, говорит, вот с этим разбирайтесь, какая у вас лила с ним, какая у вас раса. Потому что эти знания дадут вам понимание, что вам делать. Ну ладно, мы слишком много уделили внимания папе, я думаю, он этого не стоит. Этого не стоит. Просто как пример. Как пример. И хочу сказать, что там я не одинок, много людей, которые давно говорят, что хватит этих догм, хватит этих догм. То есть религия, понимаете, почему она так притягательна и много народу, потому что там что-то хорошее все-таки есть. Но на базе этого хорошего они какую-то гадость хотят отмыть. И поэтому вот есть такой сайт, я вам скажу, у нас вот друзья такие появились. Такие, знаете, интересно, вот сами о себе пишут. Самое лучшее, когда не я буду говорить, а вот они сами о себе. Безрелигиозного и партийного фанатизма. О вайшнавизме. Вот они пишут, что вы находитесь на сайте, посвященном индуизму, восточной философии, духовному развитию, независимо от религиозной принадлежности. Уже эта фраза вычеркивает их из всех перечисленных групп. Проект частный лишен партийной политики, религиозных организаций. Душа человека свободна, никто не имеет права брать ее в рабство, даже гуру, старцы и духовники. С 1999 года мы собрали много уникальных материалов о вайшнавизме, которые ранее нигде не публиковались. Знаете, как артефакты. Это свои собственные переводы книг, статьи посетителей. Мы существуем больше 17 лет, люди существуют больше 17 лет. И до сих пор играем активную роль в альтернативном мнении на религию, веру человека, тоталитарной секты. Вы будете открывать восхитительный мир мудрости Древнего Востока, познавать древние тайны вайшнавизма из классических текстов гуру вайшнавизма до творчества последователей. Концепция независимости раскрывает тайны, которые обычно скрыты за кулисами религиозного благополучия. Концепция независимости раскрывает тайны. Вот эти четыре концепции, которые мы прочитали, да, это четыре концепции независимости или четыре догмы независимости. То есть, ну, или по-другому, как сказать. Вот есть болезнь, а что противостоит? Иммунитет. Вот это иммунитет. И в принципе, не вот так вот не доверять, это нормально. Нормально. Почему? Например, моя дочка доверяет мне, но не доверяет постороннему человеку. Вот когда папа, мама что-то ей там говорят, у ней полная вера, что-то ей дают, да? Папа, мама, если даже они как-то ее обманывают, даже обманывают, чтобы она там не капризничала, она как-то вот понимает, что мы делаем для ее блага. Даже обманывает, вот на тебе и это, а мы нож забираем у нее, что-то даем другое, обманываем. Вот. Но вот дядя посторонний, она на нее долго смотрит, 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 как себя он ведет по полчаса, и только потом уж к нему подойдет и улыбнется. Так сможет, не улыбаясь вообще. Понимаете? И мы так должны быть. То есть есть, которому надо доверять. Он даже меня может обмануть, но тогда для блага. А чужой дядя непонятно, что такое чужой дядя. Какие-то иные. Как, кстати, по фильму они назывались иные. Не чужие, а иные. Вот. Бог дает нам свободу, а не рабство от стереотипов и религиозных обрядов. Бог дает нам свободу, а не рабство от стереотипов и религиозных обрядов. И мы это обильно находим и в Бхагавад-гите, и в Библии. Что в обрядах ничего нету, стереотипов тем более. Нужно понимать, что вера человека и организованная религия – это совершенно разные вещи. И разница между ними колоссальная. Что такое религия? Религия – это вера плюс бизнес. Если вера осквернена бизнесом, это называется ложный догмат. Если вера не осквернена бизнесом, это правильный догмат, это духовный догмат. Религиозный бизнес – один из самых древних и успешных видов бизнеса. Невежество и самообман способствуют процветанию религиозного бизнеса всех мастей. Большинство молитв – не что иное, как раскрывается, что такое организованная религия. Большинство, то есть святости там, не что иное, как торг с Богом. Господи, дай мне просветление, я за тебя буду молиться, ставить свечки. Господи, дай мне здоровье, благополучие, я тебе там за это. То есть образ Бога такой, знаете, эгоистичен. Если ты не будешь молиться, поклоняться передо мной, гореть в аду. Люди только на словах зависят от Бога и нуждаются в Боге. Имеется в виду вот этот вот, ну, не настоящий. Религиозный фанатизм. Фанатик, манипуляции чувствами верующими, вот то, что чаще всего встречается в церквях, мечетях и синагогах, исключением не являются восточные религии, индуизм, буддизм, вайшнавизм, тантризм, шактизм, каббала и суфизм. Пение мантр и молитв – ничто иное, как манипуляция волей Бога. Так поступают религиозные лидеры разного рода – гуру, папы, патриархи и авторитеты. Почему и... Человек с легкостью принимает приказную манеру общения с Богом. Нужно достучаться и донести свои проблемы до Бога, чтобы он не оставил ее без разрешения. То есть просто, знаете, как крекет такой. Что надо сделать? А вот 40 уст. И тогда будет вот так и будет, да. Да Бог может сказать, при чем тут 40 уст, да? Мы ставим вот... Вера минус Бог равняется фанатизм. Ну та же, только по-другому, да? Вера минус Бог равняется фанатизм. Какой Бог имеется в виду? Вот этот вот, который вот единственный Бог. Все остальное, то, что я называю. Вот если минус Бог, минус Дух Святой, если точнее, получится фанатизм. А что такое фанатизм? Фанатик. Почему его не сбить с пути? Потому что у него точки привязки догматичные. И эти точки привязки догматичные, они могут быть основой такая военная. Например, если взять этих вот этих там мусульман, например, вот джихад, священная война, все знают, что священная война она внутренняя, но для них вот им дали такую точку привязки, им дали такой блок и все. Вот сейчас, например, в Германии страшная ситуация. За последние там, ну, 2 месяца там. Ну, я не могу точно сказать статистику, около 1 миллиона этих переселенцев туда. Это арабы и негры. Одна женщина пишет, я приехала туда, думала поработать, нормально там пожить и все. А там Африка. И они себя ведут как звери, они ведут себя как люди. Во-первых, они туда оттуда и сифилис, и все что угодно привезли сюда, они не дают себя обследовать, ходят по Германии. Они наглеют, ну, все знают эту историю, одновременно, даже не только в Германии, рядом, насиловали всех женщин, мужики стоят так, выдрессированные, да, Почему немцы не могли противостоять вот этим? Значит, у них есть блок. А вы знаете, у этих зверей, и они зверьми, я не расист, я не могу сказать, что они звери, но они зверьми стали благодаря установкам, кстати, религиозным установкам. Религиозным установкам. Их туда пригнали, особенно мусульман. И они белых вообще ни во что не ставят. Они говорят, да вы же нас там побомбили, извините. А им там рассказали установку, сделали догму, что белые люди там, они там евреи, не евреи, вообще все белые люди плохие. Почему? Потому что мы-то не белые. Вот. Кстати, я не то, что там против там евреев, например, вот мне тут пишут, например, я писал, что вот все во власти евреи, говорю, так и в религии тоже все в религии. Мне один пишет, а вот Чайтани Чандрачаран не еврей. Я говорю, ну, во-первых, что там один Чайтани Чандрачаран по сравнению с этим сонм евреев? Бхактивиньяна Госвами, Нираджана Свами, там Адикави, Прабу, все, которые на высоких постах, все евреи. Все евреи. Вот этот вот, ну все, куда ни ткни. Что по сравнению? И потом еврейство не определяется по фамилии. Тунеев, что еврейская фамилия русская, а он еврей колированный. Понимаете? Или Кубельский. Ну, Кубельский — это непонятная фамилия, какая-то странная, да? Или, например, ну вот, ну, обычная фамилия. И вообще это не по фамилии передается, а по материнской линии. Поэтому, извините, по плодам. А плоды мы знаем какие. И не то, что это евреи виноваты, а иудеи. Иудаизм, у кого вот этот догмат, что он избранный, все, он идет и все рушит. Остальные не избранные, остальные гои. И у него никакого сочувствия. То есть вот этот догмат, что я избранный народ, он вообще блокирует полностью мышление человека. Он полностью перестает быть творческим человеком. То есть он теряет человечность, в общем-то. И все. Вот так из людей делают не людей. И вот эта женщина в Германии говорит, ну, а мы с такими плакатиками встречали, вот переселенцев, мы вас приютим. Они сейчас по улице рыскают, там не знают. Они заходят в больницы, там все прокидывают. Они, у кого-то там ребенок умер, так они там порезали этих врачей всех. Это набирает мочу в стакан, в лицо, вот так вот. Говорит, если немец сделал такой поступок, его бы засудили. А этим ничего. Это хаос, это паника, которая сеется властями. А у них догма, что власти ж правильные. У них там это, там, Меркель вот это вот. Понимаете, у них догма, и они вот не дергаются. Почему они беззащитны? Догма. Где у них жесткий ошейник? Здесь, в голове. Вот. Или, например, я просто хочу сказать, что паника из-за вот этой безнаказанности, а это безнаказанность, потому что все вот у них в голове вот это вот, ну, например, вот не так давно судили сатанистов. В какой же город? В Ярославле. Судили сатанистов. Вот приходят. Знаете, что они сделали, сатанисты, в Ярославле? Они убили троих девушек молодых и парня. Причем не просто убили, убили садистки, там много там этих ножевых, одному ногу вообще там отрезали. Потом вырезали их сердца, языки, поджарили и съели. Вот. И вот они входят в зал суда, в Ярославле. Их милиция охраняет, потому что там родители, они говорят, вы видите, они абсолютно нормальные люди, они просто такие. То есть это уже не люди. Это уже генетически измененные люди. Их или изолировать навсегда. Ну, раньше их просто убивали. Просто такие, что чужие пришли. Вот чужие, зверь пришел, и вот будет он жить с тобой в квартире. Милиция их охраняет. Пришла охранять. Один пришел, у него перевернутая звезда. Здесь этот козел нарисованный, да? Вот так вот. Подведены такие черные вот это. Другой говорит, а я и не раскаиваюсь, я бы еще сделал. Судьи сейчас его будут судить. Там ему микрофон, он микрофон. И вот самого агрессивного признали невиновным, потому что считали, он невменяемый. Мы будем его лечить. А остальных и они все несовершеннолетние. Один совершеннолетний, ему дали 20 лет, убийство серьезное. А тем где-то там от 8 до вот так вот, и то сначала там 4 года, а потом там на вольных как-то лояльно, да? А ну отдайте-ка их родителям просто, да?
Да.
Ну. И то же самое, вы понимаете, их охраняет. Кто их охраняет? Их охраняет догма. Да если бы нормальные люди, ни милиция не помогла бы, ничего не помогла. Их охраняет догма. Да город весь поднялся. А в Гомеле, по-моему, сейчас я посмотрю, чтобы не наврать, догма охраняет. Или вот, а у США сейчас вообще, вот я просто зачитываю, как США, храм сатаны в США требует разрешить проповедовать в школах. Они давно легализировались и возмущены тем, что буддизм и христианство можно проповедовать в школах, а культ сатаны нельзя. Почему в США не соблюдается свобода личности и толерантность проповеди сатанизма, как, например, к секс-меньшинствам? Но как выяснилось, что закон в США не имеет на... По закону США они имеют на это право, как и представители другой религии. Что их сдерживает, или реально люди их сдерживают? И говорят, да куда уже дальше? И власти так немножко, чтобы их не побили. Люди сдерживают, у них что-то осталось. И там, я просто видел эту съемку, этот сатанист, вот он пришел прямо в школу, такой наглый. Мы должны дать людям свободу выбора и дать понять им, что они свободны. И могут выбирать все, что угодно. А вот то, что есть сатанизм. А вот в самом центре Могилева установлен памятник сатане. Вот тут Россия. Я смотрел этот памятник. Не похоже, что сатане, но там такие каббалистические знаки. Памятник сатане, это он как-то так вот руку так держит, на луну указывает, другую руку так, там другая луна указывает. А там типа звездочет. Те же жесты, та же символика, также вот эти полумесяцы, вот это все, все один в один в один. Сатане. И вот в центре, вот они, видите. И что, в целом городе не нашлось ни одного там каббалиста, не нашлось ни одного, кто понимает в этой символике, что ли? Да я не верю в это. Все ж такие эзотерики, что они не понимают этого. Молчат. А может он не сатана, настоящий Буфомет просто, а может он не совсем Буфомет. Да Буфомет самый настоящий. Вот. Догмы. Догмы. Необходимо так. Что в религиях, что такое Бог? Бог это собственность верующего. В частности, Папы Римского, да? Ну разве это Бог? Собственность верующего. Слуга, раб, холоп религиозного человека. Религиозный человек кормит Бога, укладывает спать, одевает, это про вайшнавов, одевает Бога, устраивает ему праздники и посты. Одним словом, человеку не нужен Бог всемогущий, вездесущий, всеведущий творец. Источник всего без исключения человек нуждается в слабом существе, которым нужно руководить. Необходимо понять, что настоящий Бог совершенно другой. Для этого не надо особых усилий. То, как описан Бог в религиозных писаниях, просто догма, застывшая истина. Вот я остановлюсь. То, что, как Бог описан в религиозных писаниях, просто догма. В каких писаниях? Да во всех. Застывшая истина. Но сам Бог живой, постоянно меняющийся. Бога невозможно описать, Бога невозможно понять, Бога невозможно запереть в религиозные рамки и определения. Любое определение и описание Бога, по сути, лишь грань бесконечно прекрасного и сложного бриллианта. Понять эти простые истины – необходимость. Вот пусть это становится догмой. В ином случае человек попадает под влияние тоталитарных сект, под коими являются практически все религии мира. Религиозные организации не дают свободу, в отличие от Бога. Разного рода секты, гуру, духовники добиваются одного – зависимости человека. Они не заинтересованы в освобождении личности, они заинтересованы в порабощении души человека. Одним словом, дьявол находится внутри церкви, а не за ее пределами. Бог находится в твоем сердце ровно столько, сколько и в сердце Папы Римского и самого святого гуру. Перестань бегать за религией и церквях. Найди Бога в себе, открой Бога в своем сердце, отдайся и так далее. Это вот, вот так вот люди вот пишут. То есть пишут свободные люди, в отличие от Папы Римского там, да? Вот. И смотрите, а можно ли так жить, как вот я сейчас говорю? Можно ли жить без догм? Можно ли жить без Вот есть один такой проект, по-моему, венгерский проект, там, знаете, живут без электричества. Потому что без электричества. Вот возьмите, уберите у вас электричество, все. И все. Вы не вызовете электричество, это значит, мобилка тоже не работает. Это вы не вызовете ни полицию, ничего. С вами можно делать бандитам все что угодно. А бандиты все. У нас есть еще догма, что нам помогает полиция, нам помогает власть и так далее, и так далее, и так далее. Власть. Знаете, полиция помогает по мелочам, вот по таким. Но глобально она порабощает нас. Она глобально защищает геев, глобально она защищает станистов, глобально полиция. То она выбирает именно таких. Судебная система. По мелочам, да, межа у соседа, там она вас разрулит, и вы будете молиться на нее. Но когда надо отнять вашу жизнь, предназначение, все, что по большому счету, суд будет не за вас, конечно. Итак, вот маленьких, то есть люди, оказывается, люди могут жить без вот этих вот, без полиции и даже без электричества. А без электричества, это значит без мобильного телефона, без телевизора, без интернета. Вот. Готовы ли мы так жить? Это называется деревня без телевизора в центре Европы. В центре Европы, не где-то там на выселках в тайге. С этим, готовы ли мы так жить? С этим вопросом покидает экологическую долину десятки тысяч европейских туристов. Десятки тысяч. Неожиданно возникшая почти в центре Европы, она привлекла к себе особое внимание, став достопримечательностью Венгрии. В сторону от южных курортов Балатона, его однотипных пивных и отелей, среди лесов и полей зародилась новая культура. Привлекательна эта деревня для туристов не музейной монументальностью, а реальной жизнью. О такой жизни могли только мечтать философы и утописты всех времен и народов. Экологической долине 20 лет. Не скажешь, что эта деревня имеет бурное развитие, подобно коттеджам поселков и окраинам мегаполисов. И понятно почему. Задачи другие. Приехать из квартиры многоэтажного дома и жить ближе к земле можно хоть завтра. Радоваться цветам в палисаднике, слушать соловья и дальше даже выращивать огурцы, но продолжать жизнь прежней урбанизованной жизнью. Современные сельские жители мало чем отличаются от городских. Смотрят те же сериалы, курят те же сигареты, пьют, едят то же самое, а главное думают о том же. Чтобы жить в экологической долине, надо мыслить и чувствовать по-другому, не по-сельскому, не по-городскому. Как же? Об этом наш репортаж. С каждым годом жить в городе становится все небезопаснее. Каждый новорожденный сильнее зависим от городских условий, чем рожденный до него. Индустрия потребления выдает готовые продукты для всех потребностей городского жителя от пищи до развлечений. Современного человека надо кормить, удовлетворять, занимать, успокаивать, кодировать. Жители деревни, глава деревни говорит, мы создали себе родину. Там, где человек чувствует Бога, где он создал все своими руками, его родина. В эко-долине нет электричества, значит нет телевизора. Вы спросите, а что же делать в деревне без телевизора? Общаться. Чтобы с вами было интересно общаться, надо читать книги и развиваться. В эко-долине живут только вегетарианцы. Они выращивают зерно, овощи, фрукты. Пчелы приносят мед. Корова содержится на ферме. Быки обучены перевозить грузы. Их никто не убивает. Золотое правило морали гласит, что человек не может быть счастлив, выживая за счет других. Я гулял по эко-долине, кстати, пишет тоже Виталий Овсянников. Я гулял по эко-долине, по ее тенистым аллеям, вдоль прудов, любуясь красотой лугов, цветов, домов, удивляясь, что нигде нет грязи, привычной для наших украинских деревень. Наверное, там, где не держат свиней, намного чище и мысли, и природа. Здесь я в деревне ощущал процесс созидания и укоренения духовных традиций. Каждое утро дети идут в школу, взрослые на свое служение, в храм, на ферму, в офис. Жить здесь значит сознавать, что твой труд – это служение общему делу, развитию, процветанию каждого. Идея, которая будоражила весь мир 100 лет назад, приведенная к революциям, репрессиям, войнам прошлого столетия, мирно и радостно воплощается в одной маленькой деревне. Поэтому жители деревни начинают свой день на восходе солнца, с медитации, молитв, продолжают день с сознанием, что их труд – это служение Богу. И вот мы, как туристы, вынуршие из курортных борделей и музеев, увековечивающих человеческие страсти? Где удаешься? Как это людям в наше время удалось превзойти собственный эгоизм? Можно все списать на религиозную дисциплину, там община. Но здесь нет никого, здесь никого не держит, можно идти на все четыре стороны. Можно все списать на хороший менеджмент, но это более плюс, чем минус. Разумные, самодостаточные люди способны жить и работать вместе. Вот я хочу вот на последних словах остановиться. Самодостаточный. Ты должен быть самодостаточным или полной жизнью жить. Или как вот, вот эти четыре принципа, чтобы завалить вот все твои догмы, работать по максимуму. И тогда начнет получаться. Если ты будешь работать, предыдущий принцип избавления от догм вообще, ну, бездеятельность. Вот я в ожидании, я в медитации, когда там мне что-то там подвезут. Это все, это сразу смерть. Не просто работать, а работать с огоньком. И интересно. Я вам хочу, ну, я рассказывал за случай. На втором Запорожье мы организовывали забастовку. Так вот, забастовка, не начавшись, сделала свое дело. Знаете, когда? Когда я сказал, всем работать на 100%. Не надо на 105 и на 108, на 125. На 100%. Выкладывайтесь, все. Как начальство испугалось. Потому что, когда мы неполноценно и неполноценно работаем, с нами можно делать все, что хочешь. Не бесполноценно исполняя свою дхарму. А какая же моя дхарма? Где же написано? Где же мне... Какого астролога взять это, и чтобы он мне рассказал? Твоя дхарма, все, что тебе под носом, делаешь изо всех сил. И уверяю вас, сил станет больше, если ты это будешь делать. Потому что ведический принцип, и делаешь усилия, приходит сила. Не делаешь усилия, приходит слабость. И в конце концов ты вообще ни во что превращаешь. И вот тут тебя берут тепленького. И диктуют тебе любые условия, и ты соглашаешься. И сразу выплатили за полгода, сразу. Как только зашевелились люди, стали работать на 100%. Это каждый. Просто, ну, проснись. А мне не нравится эта работа. А, наверное, это не мое призвание. Все, что ты делаешь, я еще раз повторяю, призвание — это ты не балерина и там не снайпер или там что-то можно придумать. Это не варна. Это все, что вот опять этого Иосифа, если при, вот, библейского Иосифа, что было под носом, он делал изо всех сил и превзошел всех, где он находился. Я хочу сказать, проснувшийся человек характеризуется тем, что он всех затмевает своей деятельностью, находясь на своем месте. Кто-то, это не то, что вот я теперь вот такой царь. Рядом может сидеть своей деятельностью, затмевать всех. Но ты очень заметен. Как уборщица не пришла, и весь офис захламили, и сразу все почувствовали. А инженер не пришел неделю, вообще никто не заметил. Понимаете? Никто даже не заметил. Никто не заметил, нигде не почухал. А ну ничего страшного, инженер. А инженер больше получал. Но я уверен, что уборщица счастливее, если она так заметнее на своем месте. Ну, наверное, перерыв сделали.